Доброе утро, меня зовут Егор Погром, и это ролик в поддержку честного русского журналиста Ивана Голунова, которого на днях задержали менты позорные, и который пытается обвинить его в наркоторговле.
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест до 7 августа.
Его подозревают в попытке сбыта наркотиков.
Почему я считаю, что Иван Голунов честный русский журналист, а не курьер-наркобарон? Потому что при задержании менты позорные заявили, что в рюкзаке Ивана Голунова находится 5 пакетиков с неким сыпучим веществом. 2 из этих пакетика отправили на экспертизу и нашли в них якобы мефедрон. Хорошо, а что же с 3 другими пакетиками? А они исчезли. Они просто на этом месте исчезают из материалов уголовного дела и вновь возникают уже в квартире Ивана Голунова, где эти же пакетики, насколько я понимаю, менты позорные обнаружили якобы при обыске. При том, что они обыск провели весьма символически. У меня само в квартире был обыск. Я знаю, как выглядит квартира после обыска. В случае Голунова они пришли к нему домой и даже не попытались изобразить обыск, а просто сразу достали, что искали.
Вот это результаты обыска, собственно говоря.
Вот это вот, что для стикеров.
Ага.
Если бы происходил обыск, и ребята хотели что-то найти за ней, то они бы открутили ее. Книги вообще абсолютно не тронуты.
Если бы здесь было какое-то производство сыпучих веществ, собака бы явно это уменьшала.
Таким образом, это невозможно больше всерьез обсуждать. Если вы задерживаете наркокурьера, наркодилера, с 5 пакетиками, но отправляете только 2 пакетика на экспертизу, а 3 остальные просто теряются, чтобы затем найтись уже у него в квартире. Ну, это невозможно всерьез обсуждать. Майор Якубович, ау, блядь, сука, я хочу знать, что в тех 3 пакетиках. Майор Якубович, что в черном ящике? Что в пакетиках? Открывай пакетики, тварь. Что, блядь, молчишь, майор Якубович, да? Потому что подбросил пакетики.
Я вам дам $350, и мы не открываем этот ящик. Приз.
Вы прослушали миниатюру «Проснулся», и это удачный момент, чтобы спросить: Егор, а ты всегда спишь с петличкой, прикрепленной к твоей подушке? Да, господа, потому что никогда не знаешь, какие светлые мысли могут прийти к тебе, когда, где и куда. Я хотел бы дальше рассказать о 5 причинах, по которым дело Ивана Голунова будет невозможно в русском национальном государстве неизбежным. И почему вам, если вы не хотите, чтобы дела подобные делу Ивана Голунова вновь и вновь повторялись, необходимо всячески поддерживать русских националистов и всячески способствовать скорейшему наступлению и установлению русской национальной власти. Итак, пункт 1. Легалайз. В русском национальном государстве большая часть наркотиков, за исключением опиатов, будет легализована. Я уже слышу ваши возражения, примерно такие: кудах-кудах, кудах-кудах, легалайз, кудах-кудах. Но, видите ли, дело в том, что опыт европейских стран, Россия, это, конечно же, европейская страна, в первую очередь, конечно же, Португалия, которую, кстати, призывал давным-давно догнать и перегнать Владимир Путин, показывает, что за первые годы после легализации наркотиков, ну и все последующие, количество наркоманов и, тем более, смерти от наркотиков начинает резко падать. Парадоксальным образом, легалайз не приводит к повальной наркомании. Парадоксальным образом, легалайз приводит к тому, что торговать наркотиками становится невыгодно. Наркотики становится невыгодно, подсаживать новых потребителей на иглу становится невыгодно, и количество употребляющих инъекционные наркотики, количество смертей от наркотиков начинает стабильно, успешно сокращаться. Я понимаю, что в данный момент в Российской Федерации это непопулярная точка зрения, но знаете, как бы заметная часть населения Российской Федерации, и особенно людей, которые считают себя в чем-нибудь, блядь, там экспертами, они не только против легалайза, они против осуждения сталинских репрессий, они против настоящих свободных выборов, а не против свободы слова. Заметная часть даже против русского национализма. Поэтому почему мнение ебаных в жопу кретинов? Я не знаю, тут достаточно хорошо слышно или нет.
Ебаных в жопу советских и постсоветских кретинов
должно волновать честных русских людей вроде нас с вами. Пункт 2. Независимые суды. Понятно, что с липовым делом Ивана Голунова нет никакого смысла идти в независимый суд. С ним можно идти только вот в путинский суд. Независимость судов, в отличие от, например, Навального, который рассуждает о независимости судов так, что ну вот она будет.
Случаются чудеса.
Мы обеспечим очень просто по рецепту Российской империи. В Российской империи основным видом суда был, конечно же, суд присяжных. Кстати, суд присяжных был отменен советской властью одним из ее первых декретов, декретом о суде. То есть, вот смотрите, что советская власть первым делом отбирала русских людей. Огнестрел, суд присяжных и так далее. И старайтесь это русским людям в первую же очередь и вернуть. Так вот, теоретически суд присяжных восстановлен в Российской Федерации с 93 года. И теоретически он есть и сейчас, но прекрасный, обожаемый, невероятный, сказочный Владимир Путин за все время своего правления раз за разом сокращает компетенцию дел рассматриваемых судов присяжных, и на данный момент в год суды присяжных в Российской Федерации рассматривают что-то в районе 200 дел, то есть это буквально на уровне статистической погрешности на фоне общего количества дел.
Только за прошлый год количество дел, рассмотренных судами с участием присяжных, сократилось в полтора раза.
Почему? Да потому что в суде присяжных, даже в нынешнем суде присяжных в РФ, процент оправдательных приговоров в отдельных регионах достигает 20%. В то время как в профессиональном суде, если, конечно, это можно назвать судом, процент оправдательных приговоров меньше, собственно, 1%. То есть к состязательного процесса, когда одна сторона доказывает вину подсудимого, а другая сторона невиновность, в профессиональном суде в Российской Федерации на данный момент просто не существует. В то же время с 20% оправдательных приговоров в суде присяжных, как вы понимаете, существует действительно состязательный процесс даже здесь и сейчас.
Ну и здесь совещательная комната, где коллеги предстоит отправлять правосудие.
Соответственно, русские националисты сделают все возможное, чтобы суды присяжных в русском национальном государстве рассматривали как можно большее количество дел, дабы присяжные определяли виновность или невиновность того или иного человека. Ну и, как вы понимаете, с таким судом будет бессмысленно пытаться устраивать такие детские ментовские подставы. Пункт третий — это поголовное увольнение сотрудников правоохранительной системы Российской Федерации, которые, ну, не только подкинули наркотики Голунову, они в процессе его еще так хорошенько побили, не пускали к нему адвоката, держали его без оформления задержания до 3 часов ночи, потому что задержали его в 2 часа дня, ну и занимались прочими разными нарушениями даже нынешних процессуальных норм.
Некоторые представители СМИ сообщали, что при задержании сотрудники полиции избили подозреваемого. Повторяем, что это не соответствует действительности.
Почему я говорю именно об увольнении и дальнейшем запрете на занятие каких-либо госдолжностей, ну, практически поголовным, которое коснется сотрудников МВД? Даже не потому, что они совершали какие-то преступления, хотя, конечно же, практически все сотрудники МВД замешаны в малых и больших коррупционных, и это еще в лучшем случае, преступлениях. А потому что, в первую очередь, сотрудники нынешнего МВД выращены, воспитаны в культуре ненависти к согражданам. А нынешние менты неверные, да и верные тоже, они не чувствуют себя слугами народа. Они не чувствуют себя теми, кто должен служить и защищать. Они себя чувствуют господами. Они себя чувствуют новой аристократией, у которой, вот видите, на подведомственной территории бегают какие-то не очень понятные крепостные, которых вот можно там поймать, отпиздить, там бутылку шампанского в жопу засунуть, да, еще там что-нибудь такое сделать. Хотя нет, знаете, сейчас это была очень плохая, очень неверная метафора, потому что я не могу себе представить помещика, который будет серьезно своему крепостному брать и сажать его на бутылку шампанского, так, чтобы этот крепостной умер. Крепостной все-таки, знаете, даже крепостной в Российской империи, это была ценность. Нет, это никакие не помещики, не аристократы, это просто полицаи, сотрудники оккупационной администрации, для которых, вот, значит, любой гражданин на улице — это потенциальный партизан, которого надо, значит, посадить на бутылку, пока он не начал сажать на бутылку тебя, да, как бы. С криками «никогда не победит ваш фашистский рейх». А я, знаете, готовясь к следующему ролику, читал про то, что китайцы делают с уйгурами, мусульманами в своем Синьцзяне, уйгурском автономном округе. Я должен сказать, что вы знаете, даже китайские проделки, они достаточно гуманны по сравнению с тем, что делают менты с нами, простыми русскими людьми. Даже китайцы, развернувшие кампании по искоренению уйгурской идентичности, по китаизации уйгурского народа, просто так не берут и не сажают уйгуров на бутылки. То есть вот этот вот бессмысленный, беспощадный, абсолютно немотивированный садизм, его нет даже в Китае, даже в отношении официально вражденных враждебного меньшинства, которое китайцы официально хотят стереть и уничтожить. Нынешние менты, они даже хуже китайских надзирателей в концлагерях для мусульман. То есть это просто полный абсолютно пиздец. И очень важно то, что менты этим занимаются не потому, что им там, знаете, приходит приказ немедленно пойди и посади простого русского человека на бутылку. Нет, а потому что у них сформировано в их ментовках проклятых вот это, вот именно эта культура ненависти и презрения к населению. Каковое население, еще раз, они рассматривают, как немцы рассматривали партизан. То есть, как врагов.
К нему были допущены представители общественной наблюдательной комиссии, которые зафиксировали отсутствие следов побоев у задержанного.
Пункт 4. Борьба с коррупцией. Как выглядит ситуация с коррупцией в Российской Федерации сейчас? Есть огромное количество коррупционеров и есть несколько отважных расследователей, блогеров и журналистов, которые их разоблачают, постоянно находясь под давлением, испытывая всевозможные ментовские и прочие провокации, испытывая чудовищную травлю. Какой будет ситуация с борьбой с коррупцией в русском национальном государстве? На одного коррупционера будет приходиться 10 граждан, блогеров, журналистов, просто каких-то деятелей, которые будут толкаться локтями, конкурируя за право этого самого коррупционера разоблачить. А чего же случится такая волшебная перемена? Все очень просто. Во-первых, при независимом суде как бы заниматься коррупцией уже не так удобно и очень даже неудобно. А во-вторых, в русском национальном государстве русские национальные власти, русские националисты будут платить несколько процентов от суммы денег, которые в результате расследования вернулись в бюджет. То есть, если вы разоблачили коррупционера, который попытался украсть миллиарды, эти миллиарды вернули в бюджет, то вам, соответственно, будет причитаться несколько процентов от этих миллиардов, на которые вы, собственно, сможете безбедно жить всю свою оставшуюся жизнь. И, соответственно, возникнет огромная конкуренция. То есть, тот же Голунов, он годами живет в одном из самых дешевых районов Москвы, в однокомнатной советской хрущевке, площадью там чуть ли не в 30 квадратов, я посмотрел видео из его квартиры, это, конечно, следует назвать не квартирой, а скворечником, да, а при том, что как минимум есть это документально подтвержденный факт, как минимум в результате одного текста Голунова был отменен гостендер на оказание услуг на 2 с лишним миллиарда рублей. То есть уже просто вот с одного только этого факта Голунов в русском национальном государстве мог бы себе купить нормальную квартиру, ну там или снять. Соответственно, я считаю, что с коррупцией люди должны бороться не только исходя из высоких морально-нравственных побуждений, но еще и потому, что это им будет просто тупо выгодно. Ну и плюс пара процентов от суммы, возвращенного в бюджет, я считаю, это нормальная, разумная, достойная компенсация, чтобы и людям было интересно тратить свое время, занимаясь настоящими расследованиями, и, соответственно, чиновникам в русском национальном государстве, конечно, потому что, к сожалению, пока что еще нельзя построить государство, хоть национальное, хоть антинациональное, без чиновников, будет немножечко страшновато пытаться заниматься воровством. Потому что, еще раз, под окнами будут стоять просто толпы и тихо, знаете, так шептать. Ну, попытайся украсть. Ну, кради. Ну, кради. Ну, пожалуйста. Ну, воруй, воруй, воруй. Что ты тупишь? Воруй давай, воруй. Мы уже заждались. У меня вот дети плачут, кушать хочут. Давай, своруй уже что-нибудь. Поэтому коррупция в русском национальном государстве будет заниматься страшно, а герои, выводящие коррупционеров на чистую воду, будут в полном шоколаде за счет небольшого процента от суммы возвращенных средств. Пункт 5. Ситуация на похоронном рынке. Ивана Голунова задержали после того, как он сдал черновик своего расследования о собственном беспределе на рынке ритуальных услуг в Российской Федерации. Ну, знаете, бывает так, готовишь ты громкое журналистское расследование, тут вот вдруг внезапно у тебя находят 5 пакетов с наркотиками. Точнее, лишь в 2 пакетиках были наркотики, мефедрон. А в остальных 3 пакетах, которые нашли на Голунове, до сих пор неизвестно, что такое. Майор Якубович, сука, открывай пакетики! Открывай черный ящик, Якубович! Пакетики открывай! Я хочу, блядь, знать, что было в тех 3 пакетиках! Ладно, давайте не будем глубиться над сельскими идиотами, почему-то работающими в полиции города-героя Москва. И, собственно, поговорим о похоронном рынке. Общий объем похоронного рынка в Российской Федерации легально оценивается в 200 миллиардов рублей. При этом, по оценкам, его черная теневая часть составляет 60 миллиардов рублей. Но это очень примерные оценки, потому что, как вы понимаете, черную часть невозможно точно посчитать. Каким образом мы это исправим? Во-первых, мы введем общую, единую компьютеризированную базу данных по собственности на участке на кладбищах, которая будет сейчас я скажу модное слово, приготовьтесь, на блокчейне. Потому что из блокчейна, как вы понимаете, невозможно убрать информацию о том, что вот этот участок там принадлежал какой-то бабушке, которую закопали 70 лет назад. Но так как у бабушки не осталось родственников, то давайте тихонечко подотрем и перепродадим этот участок на кладбище, особенно если это кладбище где-нибудь рядом там с центром города, да, причем даже это не обязательно в Москве, да, и перепродадим этот самый участок кому-нибудь еще. Так вот, у нас этого не будет за счет единой онлайновой базы данных по собственности на кладбищенские участки на блокчейне. И второй очень важный момент. Мы введем аналог похоронного правила Funeral Rule. Indeed, Truly, которая действует в США и которая обеспечивает защиту родственников усопшего от беспредела похоронных компаний. Потому что то, что происходит сейчас в случае смерти, это что-то просто невероятное. Потому что первым делом к людям, которые в шоке, которые буквально вот несколько минут назад узнали, что их родственник, любимый, скончался, к ним вместе, значит, с медиками, чтобы забрать тело, тут же врывается в квартиру представитель похоронных компаний и, пользуясь шоковым состоянием родственника, заставляет подписать его договор на оказание услуг и, соответственно, сдирают люди деньги втридорога. Большая часть граждан даже не знает, что на самом деле по закону от Российской Федерации им полагается бесплатные похороны за счет государства. То есть большая часть хоронит своих любимых и близких так даже не узнав, что вообще-то полагались совершенно официальные бесплатные похороны от государства, причем в разных регионах крайне разнится объем средств, которые выделяют на вот эти вот бесплатные гарантированные похороны. И, например, в Ханты-Мансийском автономном округе, там, знаете, какая сумма положена, если вдруг решить там умереть на ваши похороны? 55 тысяч рублей. Ну, то есть не сказать, чтобы незаметные копейки, правда? То есть на самом деле уже сейчас очень многое положено гражданам, дабы они, так сказать, не беспокоились о том, что их, знаете, там засунут в мусорный контейнер, да, как бы, и выкинут на помойку вместе там с использованными презервативами и прогнившими помидорами. То есть уже сейчас есть огромное количество гарантий, но за счет, опять-таки, тотальной коррупции в этой области, за счет отсутствия праведного суда, за счет чиновников неверных, ментов неверных и всех остальных неверных происходит постоянное, ежедневное, чудовищное, потому что эксплуатируется шоковое состояние людей, и у любого человека, вне зависимости от его личных качеств, при известии о смерти близкого наступает шок. Ну, это просто таковы мы, биологические единицы. И вот на этом вот эти вот стервятники, я даже не знаю, как это падаль назвать, наживаются. Я лично сам против массовых расстрелов, но, конечно, вот гражданам, причастным к похоронному бизнесу в современной Российской Федерации, я считаю, что в наступлении русского национального государства надо будет сделать что-то очень больно и что-то очень плохое, я не буду дальше конкретизировать. Некоторые из вас могут сказать: слушай, Егор, а вот ты так выступаешь в защиту Ивана Голунова, и это, конечно, очень хорошо, но почему ты не записал, например, аналогичный ролик после убийства Белянкина? Ну, потому что в случае убийства Белянкина этот ролик был бы очень коротким. Убийство Белянкина было бы невозможно в русском национальном государстве по двум причинам. Во-первых, потому что в русском национальном государстве будет легализован короткоствольный огнестрел, он же огнестрельный короткоствол. И поэтому вот эти вот все толпы каких-то, знаете, странных горных людей с кривыми кинжалами, которые бегают туда-сюда и этими самыми кинжалами тыкают в прохожих, они, ну, просто как бы исчезнут в первую же неделю, как раз вот отправившись на эти самые новые, красивые, удобные, уютные кладбища. А во-вторых, понимаете, в русском национальном государстве армяне будут жить в Армении. А таджики, которые вот вчера убили мастера по вольной борьбе Чуева, который заступился за беременную девушку, будут жить, соответственно, в Таджикистане. Ну, а в городе-герое Грозном, точнее Грозной, потому что это изначально наша крепость, будут жить, естественно, тюркские казаки. Поддерживайте русских националистов, всячески приближайте наступление русского национального государства и русской национальной власти. Самое меньшее, что вы можете сделать здесь и сейчас, это поставить лайк этому видео, написать под видео одобрительный коммент, потому что комментарий учитывается Ютубом в его алгоритмах продвижения, подписаться на наш канал, ну и зайти на наш страшный секретный адрес царь.чат и узнать, что там творится. А там творится все самое интересное. Ну, всего вам доброго, господа. господа. И майор Якубович, сука, открывай пакетики. Что в тех трех пакетиках, Якубович, тварь?